Диалоги с Генри Сардаряном.
Доктор политических наук, декан факультета управления и политики МГИМО, член Общественной палаты России Генри Сардарян. В эфире радио «Спутник». Генри Тигранович, приветствую вас.
Здравствуйте, добрый вечер.
Для радиослушателей сразу напоминаю, что нам можно написать вопрос, оставить свои мнения и комментарии. Сделать это проще всего через Телеграм, радио нижнее подчеркивание «Спутник». И приложение «Радио Спутник» в любом магазине приложений можно его скачать. Генри Тигранович, обсудим сначала две, скажем так, последние новости, которые приходят на ленты, а потом поговорим на такие широкие, скажем так, темы.
Поддерживаю.
Значит, Владимир Зеленский в телефонном разговоре с Джо Байденом сообщил об уничтожении 50% энергетической инфраструктуры Украины. Кроме того, он благодарил за помощь, которую оказывает США вот в восстановлении этой самой энергосистемы, выразил надежду на продолжение этого сотрудничества и призвал нарастить поставки систем ПВО. Причем вот аргументация была такая, это особенно важно именно сейчас, когда в Украине начался зимний период. Генри Тигранович, ну, как считаете, США продолжат вот в данный момент, продолжат ли они помощь Киеву? Несколько, мне кажется, меняется просто сейчас расклад сил и обстановка.
Ну, Зеленский не просто поговорил с Байденом, он, видимо, ему доложил о том, что благодаря ему 50% инфраструктуры энергетической уничтожено на Украине. И он, видимо, за это и поблагодарил Байдена, потому что это главное достижение наряду с потерей 4 регионов страны Зеленского за время его нахождения у власти. Потому что у него, в принципе, была вполне здоровая альтернатива, и Россия неоднократно предлагала самые различные меры для того, чтобы была возможность разрешить мирным путем конфликт на юго-востоке Украины. Но Зеленский сделал абсолютно все, что было в его силах, для того, чтобы ситуация сложилась именно такая, какая есть сегодня. И вот он докладывает, что, видимо, в соответствии с вашим поручением 50% инфраструктуры Украины уничтожено, 4 региона потеряно. Что будет дальше, видимо, страшно предположить самому Зеленскому. А что касается поддержки со стороны Соединенных Штатов Америки в адрес Украины, в той степени, в которой это позволяет американцам затягивать конфликт на Украине, но при этом не доводить дело до его завершения в какую бы то ни было сторону, они, безусловно, будут оказывать поддержку. Их системный такой стратегический интерес здесь заключается в том, чтобы максимально долго, насколько это только возможно, длился этот конфликт, вызывал у России необходимость концентрировать большие ресурсы на этом направлении, в большей степени ставил в зависимость от Соединенных Штатов Америки и Европейский Союз. А что там будет с Украиной, с ее населением, с ее регионами? Это американцев интересует в последнюю очередь совершенно. Вот. Что касается изменения политической обстановки в США, внутри Соединенных Штатов Америки, конечно, выборы в Конгресс США могут создать такую иллюзию, что сейчас вот резко произойдут какие-то сдвиги. Я таким образом не считаю. Мне кажется, что сам по себе вектор на то, чтобы бесконечно эскалировать конфликт на Украине для того, чтобы это противостояние постоянно тлело и не прекращалось, будет вне зависимости от того, иметь место, находится ли у власти демократическая или республиканская администрация. Но что в действительности возможно, опять же, исходя из чисто внутриполитических соображений, я думаю, можно ожидать, что республиканцы будут инициировать такой аудит тех средств, которые уже были затрачены. Я думаю, что республиканцы будут делать все для того, чтобы доказать, что поддержка оказывалась неэффективна, деньги размывались, коррумпировались, там хищения имели место быть для того, чтобы нанести удар по администрации Байдена. Но это будет направлено не на то, чтобы пересмотреть как-то вектор в отношении Украины, а вот будет ставить своей целью подготовку к следующим президентским выборам в США.
Тут, мне кажется, любопытно вот именно переключение внимания с поставок вооружений неких, хотя тоже об этом, конечно, речь идет, но сейчас вот с американцами какой-то энергетический больше диалог выстраивается. 53 миллиона долларов на поддержку энергетической инфраструктуры. Это уже Байден ответил, что они выделили. Ну и как-то, мне кажется, в связи с тем, что вот происходит там у Китая трения с Тайванем, республиканцы пришли. Оно, я согласен, может быть, республиканцы с демократами, они, как нам кажется, вообще-то не сильно отличаются. Но там капелька по капельке происходят какие-то изменения, которые вот так, если все это вместе собрать, то, возможно, приведут к тому, что поддержка будет, ну, замораживаться. Может быть, действительно через аудит эта заморозка какая-то пойдет.
Ну, первая часть вопроса, что касается самой поддержки, ее характера. Конечно, какой смысл поставлять вооружение, если состояние энергетической инфраструктуры будет таково, что этими вооружениями физически нельзя будет управлять просто. Поэтому, исходя из приоритетности, они сначала должны обеспечить инфраструктуру для того, чтобы управлять вооружениями, затем их поставлять. Я не сомневаюсь, что эти вооружения будут поставляться, потому что цифры, которые обозначаются сегодня, да, там говорят уже об общей помощи Украине в размере примерно 100 миллиардов долларов за вот этот период. 100 миллиардов долларов – это, ну, где-то стран 10 НАТО, да, там, вот можете себе представить по масштабам, что мы в настоящий момент проводим спецоперацию в отношении, скажем, 10 стран НАТО по бюджету, да, вот настолько масштабное у нас противостояние в настоящий момент происходит. И в связи с этим...
Это еще, я прошу прощения, к вопросу о том, что российская армия, там, ну, как утверждают некоторые, недостаточно эффективно действует.
Ну, якобы, да. Понимаете, эффективность необходимо оценивать следующим путем. Вот прошел практически, ну, чуть меньше года, да, там, без двух месяцев с момента начала спецоперации. НАТО, страны Европейского Союза, США направили практически все, что могли на борьбу с Россией, и итогом вот этих действий стало то, что Россия сумела освободить 4 региона Украины на сегодняшний день. Дальше сколько регионов будет освобождено, как будет проходить спецоперация, конечно, зависит и от масштабов поддержки со стороны Запада, потому что если бы ее не было, то конфликт, возможно, завершился бы там в марте, в апреле месяце, да, по полным освобождением этой территории. Предоставление этой помощи, конечно, замедляет процесс. Это, наверное, было бы бессмысленно отрицать. Но никаким образом не меняет цели и задач, которые президент поставил в начале спецоперации. Вот что касается того, чтобы заморозить поддержку, да, там, через аудит, еще что-то, всегда нужно исходить из целеполагания. Нужно ли это Соединенным Штатам Америки? Я в этом сомневаюсь. Я не очень понимаю, зачем вот, были бы мы на месте американцев. Давайте на секунду представим себе, что у американцев разразился, значит, конфликт с Мексикой, допустим. И мы имеем возможность поставлять в Мексике, находясь за океаном, ничем совершенно не рискуя, имеем возможность оказывать поддержку Мексике, понимая, что наш стратегический противник вынужден вместо того, чтобы, скажем, создавать проблемы нам, он вынужден, значит, бороться, скажем, с мексиканцами, там, которые с ним находятся в конфликте. То, а почему мы бы решили в какой-то момент прекратить эту поддержку? Ну, это я не к тому, что Россия когда-нибудь так делала. Я уверен, что Россию, скажем, беспокоит там мирные жители и Мексики, и любой другой страны. Но американцев подход совершенно другой. И поэтому в настоящий момент поддержка Украины, военная, там, энергетическая, какая угодно, она для американцев сулит большую выгоду, чем издержки. То есть не нужно себя обманывать тем, что сейчас у них закончатся ресурсы, у европейцев закончатся. Европейцы уже в открытую говорят, у нас военные ресурсы иссякают, нам уже нечем помогать физически. Для американцев это ничего плохого не сулит. У европейцев военные ресурсы заканчиваются. У кого им закупать нужно будет новое вооружение? У американцев это прекрасная возможность навязать им ту продукцию, которая еще вчера им была совершенно не нужна, и они не были готовы за нее платить. Если давить на них в энергетической сфере, на европейцев, кому они будут вынуждены обратиться? Катар сказал, я не могу вам помочь ничем. В принципе, стран, известных поставщиков, которые могли бы восполнить эти запасы, их нет. Американцы говорят, давайте, стройте, значит, эти терминалы для сжиженного газа, покупайте его у нас втридорога, у вас другого варианта нет, вам некуда деваться. Поэтому до тех пор, пока это для американцев выгодно, они эту линию будут продолжать, тем более учитывая, что в рамках этого противостояния американцы бесконечно создают проблемы для нас, создают угрозы для нас, и мы практически не создаем угроз для них. Поэтому кто же будет от такого отказываться? Если бы у нас были ресурсы воздействия на внутреннюю политику США, на ее соседей, допустим, и американцы понимали бы, что продолжи они так, у них всколыхнет внутри страны или где-то рядом, они бы 10 раз подумали, прежде чем так делать. Но если у тебя рисков практически ноль, а выгода при этом такая огромная, кто будет отказываться от такой возможности?
Тут, кстати, тоже сошлюсь на разного рода экспертов, может быть, каких-то не очень серьезных, но тем не менее, которые говорят, что вот эта миролюбивая политика России, которая постоянно говорит о невмешательстве во внутренние дела...
Я ее не разделяю.
...дела чужих государств, она, в общем, приносит не всегда те плоды, которые хотелось бы, чтобы были на международной арене, но, тем не менее, пока это так, вот политика нашего президента такая, поэтому, ну, что тут поделаешь. Генри Тигранович, еще одна новость есть. Касается она уже поляков, французов, ну и нас непосредственно. Польша не поддерживает предоставление России каких-либо гарантий безопасности. В польском МИДе соответствующее заявление сделали. Напомню, ранее президент Франции вспомнил, и мы, кстати, с вами неделю назад говорили о том, что Эммануэль Макрон вот опять на повестку вынес эти, собственно говоря, гарантии безопасности для России. Стоит прислушиваться ли к полякам, или это вот, что называется, караван идет?
Надо заявление поляков до конца зачитать. Они не просто сказали, что не согласны с предоставлением гарантий безопасности для России, а что считают необходимым предоставить, чтобы Россия предоставляла гарантии безопасности, чтобы были гарантии безопасности от России. И это один из тех редких случаев, когда я настолько согласен с представителем польского МИДа, что я просто, был бы он рядом, я бы ему поаплодировал. Я и в прошлый раз, когда мы этот вопрос обсуждали, я говорил о том, что вот эти дискуссии насчет того, что давайте в результате переговоров дадим гарантии безопасности России, они были очень актуальны в декабре месяце прошлого года, когда наш президент, наше Министерство иностранных дел, собственно, с таким запросом и обратилось, что давайте обсудим архитектуру безопасности, и вы объясните нам, России, каким образом при вот этом расширении НАТО и при всех прочих геополитических амбициях западных стран гарантируются интересы нашего государства, гарантируется наша безопасность. Нам-то сказали, что этот вопрос вообще на повестке не стоит, с вами никто его совершенно обсуждать не будет. Началась спецоперация, мы освободили 4 региона, нам говорят, теперь давайте обсуждать то, что вы говорили в декабре месяце. Кто это говорит? Это говорят страны, которые до этого дали, скажем, гарантии Януковичу, что ты сейчас вернешься на Украину, у тебя там будет диалог с оппозицией, не успел он их принять, и они сделали все, чтобы его свергли. Затем они дали гарантии в рамках Минских соглашений.
Об этом мы подробнее поговорим.
Да, на то, сегодня, что им будет выполнено. И сегодня Меркель говорит о том, что это мы просто обманули всех для того, чтобы была возможность вооружить Украину, чтобы выиграть время для вооружения Украины. От этих стран получать нам гарантии безопасности. Нужно еще понимать, что к нам Франция или Германия может гарантировать безопасность. Они свою безопасность не могут гарантировать. Они по каждому вопросу, вместо того, чтобы ориентироваться на собственные национальные интересы, ориентируются на внешнюю политику и внешнеполитическую концепцию Соединенных Штатов Америки и на их национальные интересы. Эти страны нам ничего гарантировать не могут. И моя идея заключается в том, что ситуация на земле должна стать таковой, чтобы мы могли французам, немцам, итальянцам, португальцам гарантировать их безопасность. И чтобы за гарантиями безопасности они обращались уже не в Вашингтон, а к нам. И понимали, что их безопасность зависит на европейском континенте от одного государства, это Российская Федерация. Поэтому представитель Польши, я понимаю, это сарказм, что не это имел в виду, конечно, но это хорошо, если у них приживется эта мысль, что для них по вопросам собственной безопасности необходимо договариваться с Россией. Это прекрасная инициатива была бы.
Геннадий Игранович, есть у нас звонок от радиослушателя. Да, прошу вас, наушники. Здравствуйте, как вас зовут, какой у вас вопрос?
Добрый вечер, меня зовут Сергей, я из Москвы. Ген Тигранович, спасибо большое за возможность всегда послушать, очень интересно. Хотелось бы понять, как вы оцениваете судьбу Республики Северного Кипра и какое ваше видение относительно этой территории вообще, чего стоит там ожидать. Спасибо.
Спасибо. Сергей, интересный вопрос. Но что касается территории Северного Кипра, это государство признано только Турецкой Республикой, больше никем, но турки очень активно сейчас лоббируют фактически легитимизацию этого образования посредством организации тюркских государств и пытаются продвинуть эту инициативу среди Азербайджана, Киргизии, Казахстана, Туркменистана, Узбекистана. Это их основная задача в настоящее время. Они собираются сделать Северный Кипр наблюдателем в организации. Затем, видимо, последуют шаги по признанию Северного Кипра со стороны этих государств. И, конечно, я думаю, в настоящий момент исходить из того, что международное сообщество признает Северный Кипр, было бы преждевременно, просто потому что для этого международно-правовых обоснований нет, и, в принципе, политические процессы складываются не таким образом, чтобы этому каким-то образом содействовать. Но то, что это будет что-то вроде Косово, то есть это территория, которую какие-то страны признали, какие-то страны не признали, в каких-то организациях она имеет членство, это, видимо, Турецкая Республика будет очень активно всячески лоббировать. Для нас здесь должно быть важно что? Что им удалось фактически создать мощную системную мифологию о едином национальном этническом происхождении с тюркскими народами Средней Азии. То, что 100 лет назад, 200 лет назад, даже там 30 лет назад могло показаться абсолютным нонсенсом, потому что, скажем, у узбеков и у турок предки находились не в самых лучших взаимоотношениях, и нам об этом достаточно хорошо известно, но им удалось за 30 лет за счет мягкой силы, за счет своей дипломатии второго трека, за счет своих гуманитарных программ, образовательных программ, культурных, сериалов своих и так далее, создать впечатление, что речь идет о единой общности людей, объединенных одной культурой. Там даже нельзя говорить о конфессиональном единстве, потому что некоторые тюркские государства вообще шиитскими являются, некоторые к другим ответвлениям относятся суннизма. То есть это настолько для нас должно быть ярким сигналом о том, что у нас прям у нас под боком активно проводится экспансионистская политика. Эти государства последние несколько столетий являлись и до сих пор являются зоной стратегии интересов Российской Федерации. И дальнейшее вот подобное продвижение создает для нас в действительности огромную угрозу в южном подбрюшье России, если еще и учитывать количество выходцев из этих государств, которые проживают на территории России, их тесные связи с собственной родиной и с различными организациями, их подверженность культурному воздействию вот этой, значит, неоосманской идеологии. Нам необходимо понимать, что это проблемы, с которой необходимо России очень активно работать, потому что можно как угодно оценивать сложившиеся в настоящий момент взаимоотношения с Турцией, но это вторая армия НАТО, это государство, которое входит в другие военно-политические блоки, и можно иметь прекрасные отношения с действующим руководством Турции, но весной будут выборы, и последние данные показывают, что у Эрдогана пока что не очень хорошо складываются его шансы на победу его партии, и как дальше нам работать, допустим, с новым правительством, которое, очевидно, будет в большей степени ориентировано на США, на НАТО, а инфраструктура останется, эти организации останутся, фонды останутся, посольство будет продолжать работать в этих государствах в том ключе, в котором работали. Это все большие поводы для раздумий для нас.
Геннадий Тиграновович, ну, звонки не прекращаются у нас.
Это отлично. Значит,
да,
что-то
поэтому
интересное говорим.
Здравствуйте, как вас зовут, какой у вас вопрос?
Здравствуйте, меня зовут Владимир Викторович, я из Петербурга, звонил не первый раз. Вот. А вопрос у меня как раз касается интересные мысли Генри Тиграновича по поводу того, когда Россия сможет гарантировать безопасность европейским странам. И мне кажется, что вот такая концепция есть. Наверняка вы про нее слышали, как концепция глобального кризиса цивилизации. То есть о чем идет речь? Что мы сможем, если Россия сможет продемонстрировать Европе и другим странам какую-то новую перспективу, которая выходит за рамки рыночной цивилизации, где идет конкуренция и борьба всех против всех, по сути, то это будет действительно принципиальный шаг. А так многие страны могут рассматривать Россию как, ну, еще одного субъекта, который борется среди других конкурентов. Например, как мы сейчас к Китаю относимся с осторожностью, понимая, что он далеко не союзник, у него чисто свои эгоистические интересы, не раз-то демонстрировал. Вот. Так и в перспективе. Вот. Не кажется ли вам, что мы все-таки должны сформулировать, что...
Что должно привлечь зарубежные страны к российской идеологии? Спасибо вам за ваш вопрос.
Вопрос понятен, спасибо большое. Мы в действительности сегодня находимся в этапе масштабной такой перестройки мирового порядка, и сейчас мы являемся пока что свидетелями крушения, падения институтов, принципов, правовых оснований, которые лежали в фундаменте того мироустройства, которое существовало последние 30, ну, чуть шире, если взять там 45-го года, возможно. Пока что они рушатся. На их место нового ничего пока что не пришло. И в действительности наш радиослушатель совершенно прав, когда говорит о том, что мы в последнее время старались быть одними из участников той модели взаимоотношений, которую миру предлагали Соединенные Штаты Америки. Очень понятна у них концепция. Вот каждая страна, которая претендует на весомую роль в мировой политике, которая претендует на то, чтобы быть таким маяком, вокруг которого начинает формироваться там определенный полюс, а помимо того, что она должна обладать военным потенциалом, экономическим потенциалом, она должна предлагать картину мира и должна предлагать образ жизни, должна предлагать идеологию в вещах, как это в философии называется. То есть очень понятную на бытовом уровне для обывателя идею о том, что мы считаем допустимым в повседневной жизни, что нет, какие для этого условия создаем. И мы последние 30 лет пытались угнаться за Соединенными Штатами Америки, за западными странами, в их собственной парадигме. То есть догнать их невозможно, потому что они являются создателями правил игры. Мы вот сейчас видим на нашем примере, на примере китайцев, что для них поводом для такого острого конфликта с нами, для наращивания конфликтного потенциала с китайцами, является сам по себе факт того, что мы представляем для них конкуренцию. Вот они во всех стратегических документах своих говорят, что если вы хотите с нами конкурировать, мы будем делать все для того, чтобы ограничить вас в развитии. Поэтому говорить о том, что институты, созданные ими, что организации, созданные ими, мы могли бы там при их помощи развиваться и дойти в какой-то момент до такого же положения, как и сами Соединенные Штаты и западные страны, это нонсенс, это невозможно. Теперь возникает вопрос, что мы можем предложить оставшейся части человечества, которая не задействована в рамках западной цивилизации. Тут точки зрения разные, и я не буду обманывать. Каждый, кто вам будет отвечать на этот вопрос, он будет достаточно субъективен, потому что будет исходить из собственных предпочтений. Я считаю, что в нынешнем мире вот, пытаться гнаться за либерализмом и предлагать какую-то более интересную форму либерализма для человечества бессмысленно. Либерализм погибает, и слава богу, потому что это человеконенавистническая идеология. Быть сегодня марксистами в мировом масштабе тоже, мне кажется, достаточно опрометчиво, потому что, как и все идеологии модерна, и марксизм, и либерализм, и фашизм, они рано или поздно уходят в прошлое, и мы возвращаемся к миру, в котором разделение проходит по цивилизационным границам. И поэтому мы должны предложить миру традицию, и мы должны быть страной традиции для всего человечества.
Генри Тигранович, спасибо большое. Вернемся после новостей. Генри Сардарян в эфире «Радио Спутник».